літаратурная анталогія.
Шановныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Джека Лондона «Кліч продкаў». Чытае артыст Павел Заруцкі.
Когда в декабре Джон Торнтон отморозил ноги, товарищи устроили его поудобнее на стоянке и оставили тут, пока не поправится, а сами ушли вверх по реке заготовлять бревна, которые они сплавляли в Доусон. Торнтон еще немного хромал в то время, когда спас Бека, но с наступлением теплой погоды и эта легкая хромота прошла. А Бек все долгие весенние дни лежал на берегу, лениво смотрел, как течет река, слушал пение птиц, гомон весны, и силы постепенно возвращались к нему. Сладок отдых тому, кто пробежал 3000 миль. И, по правде говоря, в то время, как заживали раны, крепли мускулы, а кости снова обрастали мясом, Бек все больше и больше разленивался. Впрочем, тут все бездельничали, не только Бек, но и сам Торнтон, и Скит, и Ник, в ожидании, когда придет плот, на котором они отправятся в Доусон. Скит, маленькая сука из породы ирландских сеттеров, быстро подружилась с Беком. Еле живой, он не способен был отвергнуть ее ласки и заботы. Скит, как и некоторые другие собаки, обладала инстинктивным умением врачевать раны и болезни. Как кошка вылизывает своих котят, так она вылизывала и зализывала раны Бека. Каждое утро, выждав, пока Бек поест, она выполняла свои добровольные обязанности, и в конце концов он стал принимать ее заботы так же охотно, как заботы Торнтона. Ник, помесь ищейки с шотландской борзой, тоже настроенный дружелюбно, но более сдержанный, был громадный черный пес с веселыми глазами и неисчерпаемым запасом добродушия. К удивлению Бека, эти собаки ничуть не ревновали к нему хозяина и не завидовали ему. Казалось, им передалась доброта и великодушие Джона Торнтона. Когда Бек окреп, они стали втягивать его в веселую возню, в которой иной раз, не удержавшись, принимал участие и Торнтон. Так Бек незаметно для себя совсем оправился и начал новую жизнь. Впервые узнал он любовь истинную и страстную. Никогда он не любил так никого в доме судьи Миллера в солнечной долине Санта-Клара. К сыновьям судьи, с которыми он охотился и ходил на далекие прогулки, он относился по-товарищески, к маленьким внучатам свысока и покровительственно, а к самому судье дружески, никогда не роняя при этом своего величавого достоинства. Но только Джону Торнтону суждено было пробудить в нем пылкую любовь обожания, страстную до безумия. Торнтон спас ему жизнь, и это уже само по себе что-нибудь дозначило. А кроме того, этот человек был идеальным хозяином. Другие люди заботились о своих собаках лишь по обязанности и потому, что им это было выгодно. А Торнтон заботился о них без всякого расчета, как отец о детях. Такая уж у него была натура. Мало того, он никогда не забывал порадовать собаку приветливым и одобряющим словом, любил подолгу разговаривать с ними, он называл это «поболтать», и беседы эти доставляли ему не меньшее удовольствие, чем им. У Торнтона была привычка хватать Бека обеими руками за голову и, упершись в нее лбом, раскачивать пса из стороны в сторону, осыпая его при этом всякими бранными прозвищами, которые Бэк принимал как ласкательные. Для Бэка не было большей радости, чем эта грубоватая ласка, сопровождаемая ругательствами, и когда хозяин так тормошил его, сердце у него от восторга готово было выскочить. Как только Торнтон наконец отпускал его, он вскакивал, раскрыв пасть в улыбке, и взгляд его был красноречивее слов, горло сжималось от чувств, которых он не мог выразить. А Джон Торнтон, глядя на него, застывшего на месте, говорил с уважением: «О, Господи, этот пес, что человек, только говорить не умеет». Бэк выражал свою любовь способами, от которых могло не поздоровиться. Он, например, хватал зубами руку Торнтона и так крепко сжимал челюсти, что на коже долго сохранялся отпечаток его зубов. Но хозяин понимал, что эта притворная свирепость — только ласка, точно так же, как Бэк понимал, что ругательными прозвищами его наделяют от избытка нежности. Чаще всего любовь Бэка проявлялась в виде немого обожания. Хотя он замирал от счастья, когда Торнтон трогал его или разговаривал с ним, он сам не добивался этих знаков расположения. В противоположность Скит, которая, подсовывая морду под руку Торнтона, тыкалась в нее носом, пока он не погладит ее, или Нигу, имевшему привычку лезть к хозяину и класть свою большую голову к нему на колени, Бэк довольствовался тем, что обожал его издали. Он мог часами лежать у ног Торнтона, с напряженным вниманием глядя ему в лицо и словно изучая его. Он с живейшим интересом следил за каждой переменой в этом лице, за каждым мимолетным его выражением, а иногда ложился подальше, сбоку или позади хозяина, и оттуда наблюдал за движениями его тела. Такая тесная близость создалась между человеком и собакой, что, часто почувствовав взгляд Бэка, Торнтон поворачивал голову и молча глядел на него. И каждый читал в глазах у другого те чувства, что светились в них. Еще долгое время после своего спасения Бэк беспокоился, когда не видел вблизи Торнтона. С той минуты, как Торнтон выходил из палатки, и пока он не возвращался в нее, пес ходил за ним по пятам. У Бэка здесь, на севере, уже несколько раз менялись хозяева, и он, решив, что постоянных хозяев не бывает, боялся, как бы Торнтон не ушел из его жизни, как ушли Перро и Франсуа, а потом шотландец. Даже во сне этот страх преследовал его, и часто просыпаясь, Бэк вылезал, несмотря на ночной холод, из своего убежища, пробирался к палатке и долго стоял у входа, прислушиваясь к дыханию хозяина. Однако, несмотря на великую любовь к Джону Торнтону, которая, казалось, должна была оказать на Бэка смягчающее и цивилизующее влияние, в нем не заглохли склонности диких предков, разбуженные севером. Верность и преданность, черты, рождающиеся под сенью мирных очагов, были ему свойственны, но наряду с этим таились в нем жестокость и коварство дикаря. Это больше не была собака с благодатного юга, потомок многих прирученных поколений. Нет. Это был первобытный зверь, пришедший из дикого леса к костру Джона Торнтона. Великая любовь к этому человеку не позволяла Беку красть у него пищу, но у всякого другого, во всяком другом лагере, он крал бы без зазрения совести, тем более что благодаря своей звериной хитрости мог проделывать это безнаказанно. Морда его и тело хранили во множество следы собачьих зубов, и в драках с другими собаками он проявлял и теперь такую же свирепость и еще большую изобретательность, чем раньше. Скит и Ник — смирные и добрые собаки, с ними он не грызся. Кроме того, это ведь были собаки Джона Торнтона. Но если подвертывался чужой пес, все равно какой породы и силы, он должен был немедленно признать превосходство Бека, иначе ему предстояла схватка не на жизнь, а на смерть с опасным противником. Бек был беспощаден. Он хорошо усвоил закон дубины и клыка и никогда не давал никому потачки, никогда не отступал перед врагом, стремясь его во что бы то ни стало уничтожить. Этому он научился от шпица, от дрочливых полицейских и почтовых собак. Он знал, что середины нет. Либо он одолеет, либо его одолеют. И щадить врага — это признак слабости. Милосердия первобытные существа не знали. Они его принимали за трусость, и оно влекло за собой смерть. Убивай, или будешь убит. Ешь, или тебя съедят. Таков первобытный закон жизни. И этому закону, дошедшему до него из глубины времен, повиновался Бек. Он был старше того времени, в котором жил, той жизни, что шла вокруг. В нем прошлое смыкалось настоящим, и как мощный ритм вечности, голоса прошлого и настоящего звучали в нем попеременно. Это было как прилив и отлив, как смена времен года. У костра Джона Торнтона сидел широкогрудый пес с длинной шерстью и белыми клыками. Но за ним незримо теснились тени всяких других собак, полуприрученных и диких. Они настойчиво напоминали о себе, передавали ему свои мысли, смаковали мясо, которое он ел, жаждали воды, которую он пил, слушали то, что слушал он, и объясняли ему звуки дикой лесной жизни. Они внушали ему свои настроения и порывы, подсказывали поступки, лежали рядом, когда он спал, видели те же сны и сами являлись ему во сне. И так повелителен был зов этих теней, что с каждым днем люди и их требования все больше отходили в сознании Бека на задний план. Из глубины дремучего леса звучал призыв, таинственный и манящий, и когда Бек слушал его, он испытывал властную потребность бежать от огня и утоптанной земли туда, в чащу, все дальше и дальше, неведомо куда, неведомо зачем. Да он и не раздумывал, куда и зачем. Зову этому невозможно было противиться. Но когда Бек оказывался в зеленой сине леса, на мягкой нехоженной земле, любовь к Джону Торнтону всякий раз брала верх и влекла его назад к костру хозяина. Только Джон Торнтон и удерживал его. Все другие люди для Бека не существовали. Встречавшиеся в дороге путешественники иногда ласкали и хвалили его, но он оставался равнодушен к их ласкам, а если кто-нибудь слишком надоедал ему, он вставал и уходил. Когда вернулись компаньоны Торнтона, Ганс и Пит, на долгожданном плоту, Бек сперва не обращал на них ровно никакого внимания, а позднее, сообразив, что они близки Торнтону, терпел их присутствие и снисходительно, словно из милости, принимал их любезности. Ганс и Пит были люди такого же склада, как Джон Торнтон, люди с широкой душой, простыми мыслями и зоркими глазами, близкие к природе. И еще раньше, чем они доплыли до Доусона и ввели свой плот в бурные воды у лесопилки, они успели изучить Бека и все его повадки и не добивались от него той привязанности, какую питали к ним Ник и Скит. Но к Джону Торнтону Бек привязывался все сильнее и сильнее. Торнтон был единственный человек, которому этот пес позволял во время летних переходов навьючивать ему на спину кое-какую поклажу. По приказанию Торнтона Бек был готов на все. Однажды, это было в ту пору, когда они, сделав запасы провизии на деньги, вырученные за сплавленный лес, уже двинулись из Доусона к верховьям Танавы. Люди и собаки расположились на утесе, который отвесной стеной высился над голой каменной площадкой, лежавшей на 300 футов ниже. Джон Торнтон сидел у самого края, а Бек с ним рядом, плечо к плечу. Вдруг Торнтону пришла в голову шальная мысль, и он сказал Гансу и Питу, что сейчас проделает один опыт. «Прыгай, Бек!» — скомандовал он, указывая рукой вниз, в пропасть. В следующее мгновение он уже боролся с Беком, изо всех сил удерживая его на краю обрыва, а Ганс и Пит оттаскивали их обоих назад в безопасное место. «Это что-то сверхъестественное», — сказал Пит, когда все успокоились и отдышались. Торнтон покачал головой. «Нет, это замечательно, но и страшно, скажу я вам. Верите ли, меня по временам пугает преданность этого пса». «Да, не хотел бы я быть на месте человека, который попробует тебя тронуть при нем», — сказал в заключении Пит, кивком головы указывая на Бека. «И я тоже, клянусь Богом», — добавил Ганс. Еще в том же году в Серкле произошел случай, показавший, что Пит был прав. Раз черный Бартон, человек злого и буйного нрава, затеял ссору в баре с каким-то новичком, незнакомым еще с местными нравами, а Торнтон по доброте душевной вмешался, желая их разнять. Бек, как всегда, лежал в углу, положив морду на лапы и следя за каждым движением хозяина. Бартон неожиданно размахнулся и изо всей силы нанес удар. Торнтон отлетел в сторону и устоял на ногах только потому, что схватился за перилы, отгораживавшие прилавок. Зрители этой сцены услышали не лай, не рычание, нет. Это был дикий рев. В одно мгновение Бек взвился в воздух и нацелился на горло Бартона. Тот инстинктивно вытянул вперед руку и этим спас себе жизнь. Но Бек опрокинул его и подмял под себя. В следующий момент он оторвал зубы от руки Бартона и снова сделал попытку вцепиться ему в горло. На этот раз Бартон заслонился не так удачно, и Бек успел разодрать ему кожу на шее. Тут все, кто был в баре, кинулись на помощь и пса отогнали. Однако все время, пока врач возился с Бартоном, стараясь остановить кровь, Бек расхаживал вокруг свирепо рыча и пытался опять подобраться к Бартону, но отступал перед целым частоколом вражеских палок. На состоявшемся тут же на месте собрании золотоискателей решено было, что пес имел достаточно оснований рассердиться, и Бек был оправдан. С тех пор он завоевал себе громкую известность, и имя его повторялось во всех поселках Аляски. Позднее, осенью того же года, Бек уже при совершенно иных обстоятельствах спас жизнь Торнтону. Трем товарищам нужно было провести длинную и узкую лодку через опасные пороги у 40-й мили. Ганс и Пит шли по берегу, таща лодку волоком при помощи пеньковой веревки, которую они зацепляли за деревья. А Торнтон сидел в лодке, действуя багром и выкрикивая распоряжение тем, кто был на берегу. Бек тоже бежал берегом вровень с лодкой. Он не сводил глаз с хозяина и проявлял сильное волнение. В одном особенно опасном месте, где из воды торчала целая гряда подводных скал, Ганс отпустил канат, и пока Торнтон багром направлял лодку на середину реки, он побежал берегом вперед, держа в руках конец веревки, чтобы подтягивать лодку, когда она обогнет скалы. Лодка, выбравшись, понеслась вниз по течению. Ганс, натянув веревку, затормозил ее, но сделал это слишком круто. Лодка от толчка перевернулась и понеслась к берегу дном кверху, а Торнтона увлекло течением к самому опасному месту порогов, где всякому пловцу грозила смерть. В тот же миг Бек прыгнул в воду. Проплыв ярдов 300 в бешено бурлившей воде, он догнал Торнтона и, как только почувствовал, что Торнтон ухватился за его хвост, поплыл к берегу, изо всех сил загребая мощными лапами. Но он подвигался медленно. Плыть в этом направлении мешало необычайно быстрое течение. Ниже зловеще ревела вода. Там бурный поток разливался струями и брызгами, ударяясь о скалы, торчавшие из воды, как зубья огромного гребня. У начала последнего, очень крутого порога, вода засасывала со страшной силой, и Торнтон понял, что ему не доплыть до берега. Он налетел на одну скалу, ударился о другую, потом его с сокрушительной силой отшвырнуло на третью. Выпустив хвост Бека, он уцепился за ее скользкую верхушку обеими руками и, стараясь перекричать рев воды, скомандовал: «Марш, Бек! Вперед!» Течение реки несло Бека вниз. Он тщетно боролся с ним и не мог повернуть обратно. Услышав дважды повторенный приказ хозяина, он приподнялся из воды и, высоко задрав голову, словно хотел в последний раз на него поглядеть, затем послушно поплыл к берегу. Пит и Ганс вытащили его из воды как раз в тот момент, когда он уже совсем обессилел и начал захлебываться. Ганс и Пит понимали, что висеть на скользкой скале, которую перехлестывает стремительный поток, Торнтон сможет только каких-нибудь 3-4 минуты. И они со всех ног пустились бежать берегом к тому месту, где он висел, посреди реки на скале. Добежав, они обвязали Бека веревкой так, чтобы она не стесняла его движений и не душила его. Затем столкнули его в воду. Бек поплыл смело, но не смог плыть прямо к скале. Он увидел свой промах слишком поздно. Когда он поравнялся с Торнтоном и мог бы уже несколькими взмахами лап одолеть расстояние до скалы, течение пронесло его мимо. Ганс тотчас дернул за веревку, как будто Бек был не собака, а лодка. От внезапного толчка Бек ушел под воду и так под водой и оставался, пока его тянули к берегу. Когда его подняли наверх, он был еле жив, и Ганс с Питом стали поспешно откачивать его и делать ему искусственное дыхание. Бек встал и снова упал. Но вдруг слабо донесся голос Торнтона, и хотя слов они не расслышали, они поняли, что помощь нужна немедленно, иначе он погибнет. Голос хозяина подействовал на Бека, как электрический ток. Он вскочил и помчался по берегу, а за ним Ганс и Пит. Они бежали к тому месту, где Бека в первый раз спустили в воду. Опять обвязали его веревкой, и он поплыл, но теперь уж прямо на середину реки. Бек мог оплошать один раз, но не два. Ганс постепенно разматывал и спускал веревку, следя, чтобы она была все время натянута, а Пит расправлял ее кольца. Бек плыл, держась одного направления, пока не оказался на одной линии с Торнтоном. Тут он повернул и со скоростью курьерского поезда ринулся к нему. Торнтон увидел его, и когда Бек, подхваченный сильным течением, со всего размаха ударился о него телом, как таран, Торнтон обеими руками обхватил его косматую шею. Ганс натянул веревку, накинув ее на дерево, и Бек с Торнтоном ушли под воду. Задыхаясь, захлебываясь, волочась по каменистому дну и ударяясь о подводные камни и коряги, по временам всплывая, причем то Бек оказывался под Торнтоном, то Торнтон под Беком, они в конце концов добрались до берега. Торнтон, очнувшись, увидел, что лежит животом на бревне, выброшенном рекой, а Ганс и Пит усердно откачивают его, двигая взад и вперед. Он прежде всего отыскал глазами Бека. Бек лежал как мертвый, и над его безжизненным телом выл Ник, а Скит лизал его мокрую морду и закрытые глаза. Сам весь израненный и разбитый, Торнтон, придя в себя, стал тотчас тщательно отщупывать тело Бека и нашел, что у него сломаны 3 ребра. «Ну, значит, решено», — объявил он. «Мы остаемся». И они остались и прожили там до тех пор, пока у Бека не срослись ребра настолько, что он мог идти дальше. А зимой в Доусоне Бек совершил новый подвиг, быть может, не столь героический, но принесший ему еще большую славу. Подвиг этот пришелся весьма кстати, ибо он доставил его 3 хозяевам то снаряжение, в котором они нуждались, чтобы предпринять давно желанное путешествие на девственный восток, куда еще не добрались никакие золотоискатели. Thank you.
Шановныя слухачы, прагучалі старонкі аповесці Джэка Лондана «Кліч продкаў», чытаў артыст Павел Зароўскі.